Добрый вечер, уважаемые гости. После свержения режима Курманбека Бакиева в Киргизии беспокойство Вашингтона с судьбой авиабазы «Манас» в этой стране лишь возросло. Военная авиабаза США «Манас» в Кыргызстане является стратегически важным объектом для продолжения военных операций сил НАТО в Афганистане. В ходе недавно прошедших в Конгрессе США слушаний отмечалось, что Белый дом, пытаясь сохранить военную авиабазу «Манас», закрывал глаза на нарушение законов и прав человека со стороны режима Курманбека Бакиева. В этой связи 22 апреля группа американских экспертов заявила, что Белый дом демонстрирует терпимое отношение к коррумпированным правителям Центральной Азии из-за военных интересов. Эта лояльность может обернуться для Белого дома потерей авторитета перед преемниками власти в этих странах, считают они. Свой очередной круглый стол радио «Азаттык» посвящает этой теме. В нем участвует Бахтыбек Абдрисаев, бывший посол Кыргызстана в США во время президента Аскара Акаева, ныне профессор университета Юта, который недавно участвовал на слушаниях в Конгрессе США. Серик Медетбеков, руководитель заграничного бюро казахской оппозиции «Германия». Виктор Ковтуновский, эксперт общественного фонда «Гражданское общество Алматы, Казахстан». И Бавна Даве, независимый эксперт по Казахстану и Центральной Азии, преподаватель школы востоковедения и африканистики Лондонского университета «Лондон, Англия». Модератор круглого стола, сотрудник радио «Свободная Европа», радио «Азаттык», Султанхан Акулулла. Уважаемые гости, недавно газета «Вашингтон-Пост» писала, что жизнедеятельность авиабазы «Манас» стала источником предполагаемой коррупции двух президентов Кыргызстана. Негодование населения из-за коррумпированности лидеров страны стало причиной изгнания их обоих. Александр Кули, доцент колледжа Бернарда в Колумбийском университете в Нью-Йорке, который за деятельностью авиабазы «Манас» наблюдает с момента ее основания в конце 2001 года, сказал, что арендная плата и контракты на обслуживание превратились в источник удовлетворения частных интересов властных элит Кыргызстана. Неудивительно, что американское военное присутствие стало переплетаться с утверждениями о том, что США поддерживают репрессивный и коррумпированный режим прежнего президента Бакиева, заявил Александр Кули. Эти слова Александра Кули приводит газета «Вашингтон-Пост». В этой связи первый вопрос дискуссии. Есть ли основания для подобного рода утверждений, что Вашингтон терпимо относится к коррумпированным центральноазиатским режимам? Господин Абдрисаев, вы участвовали в дискуссии в Конгрессе США. Что вы можете сказать по данному вопросу?
Во-первых, я хотел бы уточнить один вопрос. Вы сказали, что американские эксперты участвовали в слушаниях. Я хочу заявить о том, что я был, есть и остаюсь гражданином Кыргызстана. И здесь только временно, в связи с постановкой такого вопроса, я бы хотел сказать, что, в общем-то, такого рода вопрос имеет свои основания задать, о том, что Вашингтон терпимо относится коррумпированным центральноазиатским режимом, и по примеру режима Бакиева это проявилось наглядно, где, к сожалению, факты, связанные с авиабазой «Манас», они в достаточной степени подогревали температуру политическую в стране и в некоторой степени сыграли роль, в частности, в событиях с 6 по 8 апреля, когда народ сверг режим Бакиева.
Спасибо. Господин Медетбеков, чем вы можете дополнить Абдрисаева?
Вы знаете, еще в 2005 году Нурбулат Масанов, известный политолог, сравнивал вот нынешнюю ситуацию в Центральной Азии с тем, что сложилось в свое время вот на Ближнем Востоке, где США, как вы знаете, доказали мощную поддержку антидемократическим режимам, в частности, в Саудовской Аравии и в Кувейте. И на сегодняшний день, на мой взгляд, вот поддерживая коррупционные схемы, к сожалению, Соединенные Штаты Америки теряют моральное право на критику режима Назарбаева, режима Туркменистан и Таджикистан. То есть на критику режимов Центральной Азии. И также на продвижение демократии в Центральной Азии. И чем больше интересов Центральной Азии у американцев, тем, соответственно, меньше рычагов влияния у них на власть придержащих. Так как они впадают в зависимость от местных режимов. Ну и, соответственно, меньше уважения. Потому что вот недавний пример, когда лично президент Обама просил лично президента Назарбаева на недавней встрече пересмотреть дело Евгения Жовтиса, но, к сожалению, ничего не произошло. То есть это говорит о том, что режимы в Центральной Азии полностью поддерживаемы Соединенными Штатами, но уважения уже не вызывают.
Спасибо. Господин Ковтуновский, на ваш взгляд, терпимо ли Вашингтон относится к коррумпированным центральноазиатским режимам?
Да, спасибо. Я согласен с предыдущими выступающими в том, что администрация США, скажем так, закрывает глаза на коррупцию и нарушение прав человека в тех или иных регионах в зависимости от своих военных, политических, экономических, либо каких-то иных интересов. Но я бы не назвал такую политику чем-то особенным. Это логичная политика, которая проводилась всегда и во все времена. Администрация Соединенных Штатов должна отстаивать прежде всего интересы своих граждан. И если при решении того или иного вопроса надо закрыть глаза на какие-либо нарушения прав человека, то это делалось всегда и, в общем-то, легко. Мне кажется, на это надо взглянуть с иной точки зрения. Ведь проблема коррумпированности режима, что в Киргизии, что в Казахстане, что в других государствах Центральной Азии, это ведь проблема не Соединенных Штатов. Это проблема граждан этих стран. Проблема коррумпированного режима в Казахстане, проблема казахстанцев. Соединенные Штаты не могут решить эту проблему и не должны ее решать. Они бы тем самым нарушили наш суверенитет. Я бы еще заметил, что существует такое массовое заблуждение, что режимы в той или иной стране от такой поддержки извне укрепляются. И что давление Соединенных Штатов либо других западных стран на коррумпированные и недемократические режимы способны их как-то изменить. Мне кажется, что это не так. Типичный пример события не такой давней истории в Узбекистане, когда массовый расстрел людей в Фергане привел к тому, что Соединенные Штаты ввели очень жесткие ограничения к режиму Ислама Каримова. Тем не менее, режим от этого не стал мягче. Каримов выгнал американцев с авиабазы, вновь вступил в ОДКБ. То есть он демонстрировал политику, которая явно интересам Соединенных Штатов противоречила. И Соединенные Штаты, мне кажется, сделали из этого выводы, и их давление на режим в Узбекистане смягчился. В заключении своего спича подчеркнуть основную мысль, что нельзя перекладывать свои проблемы на дядюшку Сэма. Проблемы коррумпированных режимов – это проблемы граждан стран, которые позволяют существовать этим режимам.
Хорошо, спасибо. Госпожа Даве, по мнению эксперта по Киргизии, профессора университета Стэтсона, доктора Юджина Хаски, выступавшего на недавних слушаниях в Конгрессе, связь США с режимом Бакиева была более тесной, чего того требовало сохранение базы Манас. Вы согласны с таким мнением?
Я в основном согласна с тем, что США в интересе сохранения своих там стратегических целей в Афганистане закрывает глаза на многие аспекты вот этой коррумпированной практики. Но прежде всего, что я хочу сказать, что я только в общем согласна с этим мнением, но я хотела подчеркнуть, что прежде всего, вот вопрос коррупции – это внутренний вопрос в Киргизстане, и так и в Казахстане, и в других центральноазиатских государствах. И, конечно, это значит, что НПО в этих странах, гражданское общество, оппозиция и тоже журналисты независимые – это, конечно, является их должностью тоже выступать против всяких нарушений. Поэтому в таком плане я бы сказала, что прежде всего это является, конечно, долгом киргизской общественности. И что касается американской политики, то, конечно, я думаю, что тоже надо здесь смотреть, это не просто роль Америки, да, чтобы создать условия или чтобы вот, требовать от Киргизстана или какого-либо другого государства, чтобы там не было коррупции, чтобы защищались права человека и так далее. Но надо тоже смотреть на то, что какую роль играют сами лидеры этих государств. И если мы смотрим в Киргизстане, то и Акаев, и Бакиев, они, конечно, полностью воспользовались этим случаем, что благодаря своему геополитическому положению, что Киргизстан нужен Америке и для того, чтобы сохранить свои стратегические интересы в Афганистане. И, конечно, как Александр Кули сам об этом, он очень ясно, точно об этом он пишет и он доказывает это все, что как Киргизстану, и в том числе и Акаеву, президенту, и Бакиеву, очень удалось играть эту политику с Америкой и, конечно, воспользоваться этим случаем. И как можно больше получить помощь и деньги из Америки. И поэтому нам просто надо смотреть на вот эти взаимные процессы, не просто на то, что делает Америка, но тоже смотреть на то, что каким образом эти лидеры тоже пользуются с этой политикой. И, наконец, я просто хотела тоже просто отметить, что даже роль Америки в регионе нельзя просто рассматривать в каком-то вакууме, потому что и Россия является является очень важным актером. И, конечно, как мы смотрим в случае с Узбекистаном после 2005 года, что Узбекистан решил уже выгнать американцев и потом опять как-то более тесно связываться с Россией. И у Киргизстана тоже есть такой выбор, и Киргизстан тоже вот играет с такой политикой. Поэтому из-за этого США тоже умеренно должны отработать свою политику в связи с центральноазиатскими странами.
Спасибо, уважаемые гости. С вашего позволения мы перейдем к следующей теме. 12 мая Мажилис парламента Казахстана одобрил два законопроекта, предусматривающие присвоение президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву статуса лидера нации. Согласно новым поправкам в Конституцию, первый и пока единственный президент Казахстана может получить такие привилегии, как освобождение от уголовной или административной ответственности за любые деяния, совершенные им не только в период исполнения полномочий главы государства, но и после их прекращения. В рамках законопроектов предложено приравнять посягательство на жизнь Назарбаева к террористическому акту. Также первого президента Казахстана предлагается обеспечить гарантией неприкосновенности, которая распространяется и на его имущество. Данная норма будет распространяться и на членов семьи Назарбаева, проживающих с ним. Вот такие законы в Казахстане принимаются именно в тот год, когда Казахстан председательствует авторитетнейшей международной организации, как ОБСЕ. По мнению экспертов и наблюдателей, очередные предлагаемые поправки в Конституцию Казахстана есть ничто иное, как проявление культа личности действующего президента Нурсултана Назарбаева. Следующая тема дискуссии истекает из этого примера. Адекватна ли политика США в насквозь коррумпированных и репрессивных режимах Центральной Азии, в частности в Казахстане, к тем ценностям, которых Вашингтон продвигает во всем мире? Если да, то чем рискуют власти США своей подобной политикой? Господин Медетбеков, как бы вы охарактеризовали политику США в регионе в целом и в Казахстане в частности?
Вы знаете, я хотел бы сказать о том, что, возвращаясь к первому вопросу, потому что я лично вижу связь между этими двумя вопросами, сказать о том, что коррупция в странах Центральной Азии и поддержка коррупционных схем в странах Центральной Азии – это не внутреннее дело стран Центральной Азии. Потому что в Америке существует закон о запрете подкупа зарубежных чиновников, я хочу напомнить, называется FCPA. И, соответственно, этому закону люди, которые дают взятки американского происхождения, должны отвечать за это. И, возвращаясь к роли Америки в регионе, я хотел бы сказать, что довольно много отчетов на эту тему было в свое время написано, и в частности вот Институт анализа внешней политики в свое время, по-моему, лет 6 назад, писали большой отчет о том, как стратегически вести себя Соединенным Штатам Америки в Центральной Азии. И меня больше всего, конечно, удивило то, что там существовала такая глава, которая называлась «Партнерство со сталинскими преемниками». Вот именно сталинские преемники на сегодняшний день и показывают, собственно говоря, свои зубы. То есть тот закон, который сегодня был принят парламентом и представлен Сенату в Казахстане о лидере нации, я считаю, что это отбрасывает Казахстан в Средневековье, это отбрасывает все общественные отношения внутри страны. Они фактически становятся такими же, как и 100 лет назад. И, соответственно, сужает возможности для конституционной смены власти. То есть в данном случае конституционных возможности для нормальной смены власти не остается. Остается только возможность для смены власти неконституционным путем. И если говорить о роли Америки, именно исходя из последних событий в Казахстане, то я еще раз хочу сказать о том, что на сегодняшний день, к моему большому сожалению, американцы вообще теряют моральное право на критику режима Назарбаева и продвижение демократии в Центральной Азии. То есть Америке жизненно необходимо на сегодняшний день, если они декларируют все-таки демократические ценности, пересмотреть свое отношение на ситуацию в Центральной Азии.
Спасибо. Господин Ковтуновский, как вы считаете, адекватна ли политика США в коррумпированных и репрессивных режимах Центральной Азии, в частности в Казахстане, к тем ценностям, которые Вашингтон продвигает во всем мире? И рискует ли чем-то власти США подобной своей политикой?
Ну, я считаю, что ко всем режимам Соединенные Штаты подходят индивидуально, в зависимости от своих интересов или интересов американских компаний, которые работают в тех или иных странах. Эта политика может отличаться по каким-то политическим соображениям. Мы видим, что Соединенные Штаты демонстрируют даже не двойные, а тройные или более высокой степени стандарты с какими-то режимами. Например, в нефтяных арабских странах Соединенные Штаты тесно дружат. Каким-то вроде режимов Центральной Азии они лояльны. Допустим, отношение к Кубе более жесткое. Соединенные Штаты принимают экономические санкции, пытаются изолировать Кубу от каких-то экономических культурных связей. Недавно в Ираке Соединенные Штаты применили силу для того, чтобы сменить авторитарный режим Саддама Хусейна. То есть подход сугубо индивидуальный и зависит он от многих факторов. Я думаю, что сложившийся стереотип о том, что Соединенные Штаты – это некий проводник демократии во всем мире, это не более чем пропагандистский штамп, так же, как когда-то Советский Союз был проводником мирового коммунистического движения. От этих стереотипов надо отказываться. Вместе с тем я согласен, что в ситуации с Киргизией Соединенные Штаты попали в щекотливое положение, поскольку коррупционные схемы, которые применялись при оплате авиабазы «Манас», они заключались представителями власти, а не даже каких-то компаний. Поэтому этот вопрос весьма и весьма серьезен и заслуживает внимания конгрессменов.
Спасибо. Госпожа Даве, вы согласны с высказанными здесь мнениями?
Я тоже хотела прежде всего просто сказать, что вот вопрос, как вы поставили, да, что Вашингтон как будто поддерживает или закрывает глаза на коррумпированных режимов. Я думаю, что сама постановка вопроса, мне кажется, очень такая ограниченная. И...
Нет, госпожа Даве, позвольте, я вам напомню вопрос. Адекватна ли политика США в коррумпированных и репрессивных режимах Центральной Азии, в частности, Казахстана?
Да, ну я поняла ваш вопрос. Я думаю, что тут есть пределы, то, что Америка может сделать, чтобы изменить все эти практики. Потому что то, что я хочу сказать, что сейчас то, что в Казахстане делается, сегодня Меджлис принял вот закон, где Назарбаеву еще даются все полномочия. Вот то, что делается в Казахстане, это все результат того, что какая система уже за последние 20 лет строится в Казахстане. Система, которая опирается на одного человека. Она создана, чтобы сохранить интересы и сохранить срок у власти одного человека. Поэтому тут, конечно, в каком-то плане и все региональные и международные актеры в каком-то плане какую-то роль играют здесь. Но в основном я говорю, что это результат политических процессов в Казахстане. И второе, что я хочу сказать, что очень часто я уже лет 10-15 слушаю об этом, что от стороны казахской оппозиции, которая, ну, уже в 95-м году, когда принималась новая конституция, тогда тоже была такая вроде бы надежда у казахстанской оппозиции, что Америка и Запад будут играть более активную роль. И тоже такое ожидание было, что если только бы Америка или Европа оказывали бы давление, тогда, наверное, Назарбаев и политическая элита будут это слушать, и как будто Запад сумеет что-нибудь повлиять. И даже тогда я спорила с некоторыми своими друзьями, знакомыми в казахстанской оппозиции и сказала, чтобы создать такие институты и силы, которые сопротивляли бы такой практике коррумпированности и злоупотребления власти, и для этого надо, чтобы само казахстанское общество, казахстанская оппозиция и гражданское общество, и простой народ, чтобы они все вместе боролись за это. И в отсутствие всего этого Америка или Запад, или международные организации не могут никакой влиятельной роли играть. И поэтому я так считаю, что, конечно, если сегодня Назарбаев уже себя обеспечивает таким полномочием, это результат экономического благосостояния казахстанского общества. И тоже это много здесь опирается на нефть и на все ресурсы, которые Казахстан имеет. И, конечно, тут роль американских нефтевых компаний, это тоже способствует сохранению режима Назарбаева. Но я просто хотела закончить вот и сказать, что в основном ответственность за это лежит на казахстанское общество. И Америка тут не может влиятельную роль сыграть.
Спасибо. Господин Адрисаев.
Ну, я должен сказать, что Белый дом пошел по пути, как говорится, прагматизма. В общем-то, у США не было особого выбора, потому что модель той либеральной демократии, которую Кыргызстан продвигал очень долго под лидерством президента Акаева, она показала, что за время существования режима Бакиева многие эти надежды не воплотились. И к тому же, надо сказать, что те сцены, связанные с разбоем, с насилием во время событий 2005 года, они использовались, кстати, Казахстаном очень наглядно для того, чтобы показать, что такого рода модель неприемлема в странах Центральной Азии. И то, что для США такого рода оборот событий причинял значительные неудобства, было то, что США молча проглотили вот эти все выступления президента Назарбаева в 2005 году. И получилось так, что эта модель, она, может быть, в какой-то степени удовлетворяла Вашингтон. Но в результате этого, как мы видим, очень много имеется последствий, которые влияют не только на ситуацию в Центральной Азии, но даже и на положение такого важного института, как ОБСЕ, я бы хотел сказать, что, в общем-то, когда Вашингтон согласился на председательство Астаны, другого выбора-то особого не было. Но сейчас мы видим, что вот в этих условиях, в нынешних, когда Астана председательствует ОБСЕ, ее действия по участию, например, в блокаде границ Кыргызстана, это продолжение той же идеологической войны, которая на протяжении более 15 лет шла между разными моделями в Центральной Азии. И сейчас Астана просто забыла о том, что у нее гораздо большая доля ответственности. В общем-то, это вызывает еще большее снижение авторитета ОБСЕ. В отношении коррупции, кстати, я не согласен в том, что это только внутренний факт. Одна из ценностей, которые Запад и США, к сожалению, в Центральной Азии как-то так оставили вне внимания, он связан с моделью Кыргызстана по развитию либеральной демократии, основанной еще на принципах свободной рыночной экономики. И вот мало кто обращает внимание на то, что Кыргызстан в течение уже 12 лет находится в блокаде из-за своего членства в ВТО. Принципы свободного рынка, Астана до сих пор еще к ним не проявила свою приверженность, и то, что Конгресс не убрал поправку Джексона Винника в отношении Казахстана, я думаю, это адекватная реакция со стороны Соединенных Штатов Америки. Фактически вот этот режим, который существует в Кыргызстане 12 лет, коррупция, безработица, состояние людей, уже доведенных до отчаяния, до нищеты, вклад Казахстана достойный на протяжении вот этих всех 12 лет. И в 2005 году, между прочим, Нурсултан Абишевич, когда он критиковал Кыргызстан вот в этом разбое и бедности, уже 7 лет конкретного вклада Казахстана в этот процесс было ощутимо. И сейчас то, что делает Казахстан, это продолжение вот этой нецивилизованной политики, которая была присуща, может быть, 19 столетию. Казахстан ведет себя сейчас как монополист, потому что фактически он контролирует все эти торговые пути в Кыргызстан. Поэтому для Кыргызстана вот делать таким образом, чтобы суверенитет и независимость Кыргызстана была обеспечена дополнительно к тем уже восстановлению демократических ценностей, еще и свободы в торговом отношении от какого-либо влияния других соседей. И в данном случае Казахстан, я должен откровенно сказать, играет такую же роль, как в свое время Россия играла по отношению к Казахстану в начале 90-х годов.
Спасибо. Уважаемые участники дискуссии, нет ли желающих высказать реплику?
Можно еще добавить, Султанхан?
Да, пожалуйста.
Я бы хотел сказать один момент в связи с тем, что вот сейчас проводится все время параллели с Акаевым и Бакиевым. Знаете, это небо и земля. Один человек вел страну на протяжении 15 лет к многим преобразованиям. В конце режим, конечно, коррупция, семейственность, но сравнить режим Бакиева и Акаева – это как небо и земля. И здесь, чем больше мы это делаем, тем больше вот эта модель либеральной демократии, куда вклад внес Акаев, она все больше и больше, как говорится, нивелируется, и в итоге появляется все больше на Западе таких вот специалистов, как недавний «Нью-Йорк Таймс» написал, что Кыргызстан – это failed, несостоявшееся государство. И что коррупция там, она была со времен царя Гороха, и здесь ничего невозможно сделать. Точно так же, как, например, Министерство юстиции, как указывал Скотт Хортон, так и говорит, посмотрите на место Кыргызстана в коррупции, 166-е. Слушайте, так что вы хотите делать с этим государством? Извините. Многие процессы связаны с тем, что институционально Кыргызстан еще до сих пор не закончил процесс интеграции в глобальное сообщество экономическое. И в этом плане вклад Акаева значителен.
Спасибо.
Если можно, я дополню.
Да, господин Медведбеков, пожалуйста.
Я хотел сказать, что я не очень согласен с теми тезисами о том, что Соединенные Штаты Америки, вот в частности, и Европейский Союз ничего не могут поделать с коррупционными режимами в Центральной Азии. Я согласен с тем, что есть какие-то вещи, которые являются внутренним делом страны, и в которые иностранные державы не имеют права вмешиваться. Но мы же здесь видим пример не только попытки, скажем, там, вмешательства в внутреннее дело страны, но и пример прямого поощрения такого рода режимов. Например, Казахстан получил место председателя ОБСЕ, да, то есть заведомо зная, что Казахстан не будет выполнять, я говорю прямым текстом, то есть об этом было заведомо всем известно, что Казахстан не будет выполнять никаких обязательств, которые он там в Мадриде взял в 2009 году, не будет делать никаких шагов в сторону демократии, однако же место председателя он получил. Поэтому сейчас говорить о том, что, скажем, те же США не внесли свой вклад в укрепление режима Бакиева или Нурсултана Назарбаева, мне кажется, это, по крайней мере, смешно и несерьезно. Потому что, опять же, существует абсолютно прямая зависимость между вот ростом западного влияния в Центральной Азии и усилением давления на оппозиционных политиков и независимую прессу. То есть, чем теснее связи между режимом Назарбаева и, скажем, Соединенными Штатами, тем более растет давление на оппозиционных политиков и независимую прессу, с одной стороны. А с другой стороны, скажем, США недавно поощрили того же Назарбаева, приняв его в Соединенных Штатах. Там, где ведется уголовное дело против Назарбаева. То есть они фактически, Обама встречался с будущим преступником. Вот о чем можно сейчас говорить? О том, что никто никого не поощряет, не вносит никакого вклада. Вносят, еще причем какой большой вклад. Но множество политологов, масса институтов там, внешней, внутренней политики США и так далее, да, они пытаются нивелировать это все дело. Но я еще раз хочу сказать о том, что США на сегодняшний день, к сожалению, потеряли моральное право не только на критику режимов, но и на продвижение демократии, в том числе и в Центральной Азии.
Спасибо. Уважаемые гости, радио «Азаттык» на этом завершает свой круглый стол. Всем большое спасибо за участие. До встречи в эфире радио «Азаттык».